Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И в студии мой дорогой друг Дмитрий Геннадьевич Напара. Приветствую.
Добрый день.
Военный китаевед, старший офицер запаса. Конечно, это интригующее звание быть старшим офицером, потому что что оно, вот для меня это загадка, потому что, как понимаю, старший офицер — это от лейтенанта до генерала.
От майора до полковника.
А, значит, ты что-то среднее между майором и полковником,
так
я
точно.
Понимаю. Храни тебя Господь.
По-китайски.
Ответ по-китайски получается, да? Вполне, потому что все-таки Запад и Восток, как говорил Киплинг, это все-таки разные вещи, и никогда не сойдутся в понимании. Особый менталитет, несмотря на внешние какие-то признаки единения, общности, как у нас было в коммунистическую эпоху, и мы думали, что коммунистический Китай, ну, это, ну, просто коммунизм, ну, с китайским языком, скажем так, для китайского народа. А на самом деле это совершенно другое явление, с другими мотивами, с другими целями, с другими задачами. Ну, все другое. Да и сейчас вот Си Цзиньпин, мне кажется, это великий человек, безусловно. И очень интересно, мы делали о нем передачу даже большую здесь, на радио. Я был поражен, конечно, его личностью, его заслугами, и так, как они смотрят на жизнь. Все очень интересно. Но мы начнем с другого. С того боку, с которого Дмитрий Геннадьевич знает вся русская православная церковь, скажем так, да. Это чай, который выходил под брендом, и выходит пока еще под брендом «Радонеж». И я всегда его рекомендовал с чистой совестью, потому что это чай действительно очень высокого качества. Но он на грани, я понимаю, что этот проект на грани закрытия. Почему?
Ситуация такая, что когда мы начинали этот проект в 2015 году, и вы любезно предоставили нам возможность использовать логотип этого известного средства массовой информации православного «Радонеж». Курс был 56 рублей за доллар. Сейчас 75 под 80 подбирается. Поэтому, если мы по той же цене будем брать качественный чай, то на полке будет стоить столько, что никто из православных людей его покупать не будет, конечно. Потому что мы не можем пойти по пути многих коммерсантов, скажем так, которые сначала впускают на рынок партию качественного товара, а затем за счет снижения цены снижают и качество. А люди уже привыкают к торговой марке, они ее начинают брать. Ну, мы не можем, так сказать, обманывать, поскольку слишком значимо это название «Радонеж» и для нас, и для православных людей. Поэтому мы сейчас распродаем уже складские остатки.
Но все же, почему так получается, что у нас настолько обнищание населения, что население не покупает хороший чай или не привык тратиться на хорошие напитки?
Ну, во-первых, обнищание идет, это очевидно. Во-вторых, вы же видите, что, так сказать, если мы поставим на полку чай дорогой, то аудитория, которая покупает его, будет очень мала. И длительность, так сказать, оборота денег увеличится. Все-таки это коммерческий проект, это не благотворительный проект. И оттуда должна была идти определенная прибыль, но ее как бы не получилось. Нам еле-еле хватало, чтобы рассчитаться с теми людьми, которые вложили деньги в этот проект, и какую-то часть продукции отдавать на благотворительность.
Ну, это, опять-таки, да, выдавали много чая,
да.
И мы с удовольствием эти вот годы пользовались вашей любезностью и приучены уже к очень хорошим чаям. И наши слушатели поняли, что такое пить хороший чай. Они уже раскусили немножечко
Конечно, это удовольствие. То есть люди приходят целевым. Вот на днях я был в Медведково, в Покрова Пресвятой Богородицы. Там великолепно организован лавка, ну, кафе, скажем так. И руководитель этого подразделения, можно сказать, сказал, что уже приходят, спрашивают, потому что мы в этот храм-то, в эту лавку зашли только совсем недавно, и буквально за несколько недель раскупили всю первую поставку. Ну, я еще раз повторю, мы не можем пойти на снижение качества, и вообще сейчас общая тенденция такая роста ценовых показателей. То есть вы начали с Китая, я чуть-чуть продолжу. То есть Китай фактически вышел из экономического спада, который был обусловлен вот этой пандемией. Но, что характерно, значит, ценовые показатели намного опережают показатели физического товарооборота. То есть очень резко возросла стоимость логистики, возросла стоимость сырья.
А почему?
Ну, это экономист, наверное, должен об этом говорить. Я только могу предполагать.
Это мировые тенденции?
Это общемировая тенденция, да, и она сказывается везде. потом переход Китая к зеленой энергетике, так сказать.
Может быть, что, они тоже купились на это?
Конечно, они тоже переходят, да, и были сбои в электроснабжении провинции Хэлунцзян, которая граничит с Амурской областью, там, с нашей территорией, да, с Забайкальским краем. Были сбои в электричестве, потому что ведь какой-то период, вот этот переходный, система еще не отлажена, она, естественно, будет давать сбои какие-то. Но Китай активно идет на...
Но у них это неизбежность, потому что больше миллиарда народа.
Да, да, больше миллиарда народа.
На пространство относительно небольшое Китай занимает, ну, для миллиарда, по крайней мере.
Конечно.
Народа. И эти города гигантские. Мы знаем только там Пекин, скажем, Шанхай, а там же еще города, которых имена-то мы не знаем, а там по 10, по 20 миллионов населения.
Да, ну, во-первых, у них большинство населения сконцентрировано вдоль прибрежной полосы на юге. Там самая высокая плотность населения. В то же время, если мы посмотрим на северо-запад, то там пустынные районы, которые непригодны для жизни. Ну, а города настолько скучны, что, вы знаете, я как-то вез своего товарища, русиста, гражданина КНР, который прекрасно говорит по-русски, обожает Пушкина, ну, просто без ума от наших театров. К нему приехал проверяющий, он работал здесь в компании в России, к нему приехал проверяющий финансист, и я их повез в Ключ Гремящий, значит, чтобы окунуть их туда, к Сергию Преподобному. И когда мы ехали из Москвы в сторону Сергиева Посада, там справа, слева, там леса, поля, перелесочки, такой прекрасный пейзаж, он мне говорит: «Дмитрий, не пускайте нас сюда, мы все спилим и съедим».
Ой, какой.
Ну, он сказал, в шутку, конечно.
Акула призналась, наконец-то.
Ну, сказал это в шутку, конечно. Но, вы знаете, в Китае нет такого момента, когда у тебя, так сказать, в поле твоего зрения нет человека. То есть всегда взгляд падает на человека, какую-то движущую фигуру, там, особенно в городах. Ведь такие вот улочки пустые, как в Москве. Ну, я не помню такого, хоть 10 лет прожил в Пекине, так сказать.
Ну, вот в связи с этим сформировался, видимо, вот, китайский характер, китайский взгляд на вещи, такая близость, ежедневная скученность и близость человека к человеку. Это практически человековейник, да, как говорят. Есть ли это ощущение, что там уже нет таких личностных свобод или потребностей даже в личных свободах, как у нас? Для нас свобода, все-таки мы западные люди, и для нас индивидуальной свободы очень много значит. Это, собственно, и вкладываем в понятие свободы. А что китайцы? Есть ли у них такая вожделенная жажда свободы в нашем понимании, или у них свобода иначе понимается?
Знаете, тут интересный очень дуализм у китайцев. То есть, если брать отдельно человека, его жизнь в семье или в обществе, то ощущение свободы, внутренней свободы и какого-то стержня, несомненно, у них присутствует. Вместе с тем, при каких-то трудовых отношениях, при каких-то поездках возникает некая стадность, в хорошем смысле этого слова. То есть это включает...
Коллективизм, скажем, да?
Да, да, коллективизм, да. И это и взаимовыручка какая-то, помощь там, так далее, так далее. Как-то я ездил с делегацией Синопека, одной из крупнейших нефтяных компаний Китая, государственных, в Ханты-Мансийский округ, мы ездили на переговоры. И переводчик с китайской стороны мне сказал: «Вы знаете, мы стадное животное», сказал. Ну, видимо, он просто жесткое слово сюда, он слово не мог подобрать, другого, да? Да, на русском языке. Да, да. Но вот это вот, вы знаете, там возникает какое-то поле. Вот один раз я был в Пекине на рынке, и там возник какой-то конфликт. Ну, кто-то что-то украл, видимо, там, не знаю, или, может быть, опрокинул. И вдруг раз ты чувствуешь вокруг себя, вот прям кожей чувствуешь ненависть, направленную вот именно в ту точку, где произошел этот конфликт.
То есть, интуитивно они реагируют, да?
Абсолютно, да, абсолютно. То есть моментально, понимаете? То ли это вот выплеск той сдержанности, которую они все время... Потому что, ну, находиться в таком огромном количестве людей разных по характеру, по темпераменту, все время приходится себя сдерживать, возможно, понимаете? Потому что, ну, чтобы не нанести какого-то ущерба другому человеку. А когда возникает возможность это все выплеснуть, то есть идет прям такой вот выброс, понимаете? Вот.
Ну и личное пространство все-таки на них невероятно куцая, невероятно маленькая. Даже наши современные дома, вот,
да,
как, по сравнению с хрущевки, это, ну, просто апартаменты. Апартаменты. С нынешними, да, с тем, что строятся буквально там какие-то махоньки, мне метры называли, как кухни хрущевские. А там еще меньше. И они буквально такие капсулы для жилья. Их даже квартиры-то назвать нельзя. Какой-то такой инструментик для жилья.
Понимаете, это все зависит ведь от благосостояния твоего. То есть насколько ты можешь взять кредит, насколько ты... на какую площадь ты можешь обеспечить.
Но большинство, ясно, что
большинство,
не могут.
Понятно, не могут, да. И отсюда возникает другая проблема, проблема брака. Потому что в Китае, например, превалирует мужское население, поэтому выбирает женщина. И подчас она выбирает не по зову сердца, а по... Ну, это, в принципе, характерно не только для Китая, я думаю. Ну, в Китае это как-то более концентрированно выражено, понимаете? А выбирает по определенному набору материальных благ, которые мужчина может предоставить.
А как так получилось? Ведь популяция любая, и человек все-таки это часть животного мира, безусловно. И вот стадность какая-то, она присутствует не только у Китая.
Не только, естественно, не только.
Здесь мера.
Мера, согласен, абсолютно.
А вот здесь как это у китайцев происходит, что они так остро реагируют на все? Вот, кстати, такой у меня вопрос, собственно, другого порядка, уже из политической сферы. Если для нас коммунизм, коммунистическая идея, это было явное насилие над душой русского народа, то для китайцев вот этот коммунизм в таком случае, они там естественно себя чувствуют в этом коммунистическом управлении?
Ну, вы знаете, это же зависит от, так сказать, уровня развития. То есть, если мы рассматриваем в общем, как бы дискомфорта сейчас нет. Если мы будем смотреть на уровне личности, то есть, конечно, люди, которые этим тяготятся, несомненно, да, там, что идет какое-то подавление. Но я всегда не то что оправдываю, а как бы нахожу аргумент такой, что 1,5 миллиарда, и этим обществом надо управлять. Потому что если им не управлять, то эта волна захлестнет в первую очередь нас, потому что с нами самая протяженная граница. И если вы помните вот события на площади Тяньаньмэнь, когда гениальный Дэн Сяопин собрал подписи всех членов Политбюро под решением подавить эти студенческие волнения, там не все просто было, понимаете, но все-таки путем устранения этого, так сказать, недовольства ему удалось сохранить целостность страны и получить, так сказать, импульс, штампом таким скажу, импульс развития. То есть он, ну, просто гениальный человек, конечно, который сказал, что делайте все, что хотите, только платите налоги, так сказать, не нарушайте закон. То есть...
Но закон-то устанавливает коммунистическая партия, так что не все делайте, что хотите.
Нет, естественно. Я имею в виду, в коммерческой области он говорил, делайте все, что хотите, там нанимать до 8 батраков, и Китай же вышел из голода после всего этого, понимаете? То есть я помню, это 88-й год, когда считалось заказывать как можно больше блюд на стол и всю несъеденную пищу оставлять на столе. Сейчас же наоборот, сейчас все это пакуется в коробочки и уносится домой.
Как на Западе.
Как на Западе, да, как у нас стало, да. Но вот тот момент, когда вдруг Китай наелся, понимаете, когда мы наелись, и все вот это вот богатство показывали, что вот я тут...
А как так получилось? Действительно, это нужно быть гением и авторитету Дэн Сяопину, чтобы такое позволить, конечно, себе сделать со страной. Нет. Потому что у нас-то, это наша коммунистическая свора, она себе не позволила такое сделать.
Не позволила.
А она была полностью подавлена догматизмом коммунистическим.
Да.
И смотри, вот как произошел голодомор, как произошел голод и так
ужасно,
далее.
Ужасно.
Это же был продукт коллективизации, их прямого насилия над экономикой, над человеческой природой, над людьми.
Этого тоже не избежал, когда он стал копировать нас.
Да, да, но они-то отказались и смогли насытиться. А мы издали небольшую поблажечку в виде этого НЭПа, да?
Да.
И НЭП и в один день накормил всю страну. И они увидели, что...
Да.
А потом, когда они увидели, что страна вместе с НЭПом немножечко становится неуправляема...
Да вот, как раз в точку, да, что она становится неуправляемой, да.
То есть средний класс.
И тут через год...
Люди думают, люди хотят, так люди точно хотят что-то своего, а не того, что хочет идеального какое-то общество выстроиться, коммунистическая власть. Ну, давай их тогда всех резать, тех, кто так что-то придумал и осознал это, а тех, кто... Нет, ну, просто запретим их производить.
Да. Но ведь это страшное время было и в Китае, понимаете? Это период и большого скачка, когда они пытались перегнать Америку. Я приехал в 79-м году служить в Благовещенск зеленым лейтенантом, и через 600 метров, через Амур, я видел это сон труп, торчащих там. То есть это по выплавке чугуна каждый двор должен был сделать себе печь и выплавлять чугун для того, чтобы перегнать Америку.
Послушай, но как это могло произойти? Неужели никто не мог сказать, что в политбюро том же? Никто не мог осмелиться там у них и сказать, что, ребята, что вы творите, это против законов физики, экономики, чего угодно.
Ну, значит, не мог. Значит, боялись. Просто страх был. И ведь Джаспер Беккер, мой хороший друг, это британский журналист, он написал книгу «The Hungry Ghost», «Голодный призрак», потому что для китайца нет ничего более страшного, чем если к нему придет голодный призрак. Ведь ели людей, было людоедство, как, собственно, и в Голодоморе, наверное, просто мы этого досконально не знаем. То есть возникла традиция обмена детьми, чтобы не есть своего, понимаете, в Китае. В Китае. Это все
обмен
было.
Обмен детьми,
все...
чтобы не есть своего.
Своего, да.
Господи помилуй, до чего же дошли люди?
Ну вот, это ужас, это просто, это, ну, как бы...
Ну, как же без... Да. И все равно Мао лежит, как и Ленин, лежит посредине этой Тяньаньмэнь, да, в этом мавзолее громадном тоже, чучело, накачанное каким-то бензолом.
Чучело-вонючело.
Чучело-вонючело. И они все равно, вот, кого не спроси, ну, как вы относитесь? Ну, знаете, как вот, ну, 30%, конечно, там было плохого.
Абсолютно правильно, да.
А 70% хорошего. Ну, и как они, где там хорошего-плохого, они и объяснить-то не могут.
А зачем? Ну, зачем, да. Ну, так сказать, ворошим прошлое-то. Ведь в Китае, вы знаете, даже в языке у них нет понятия прошедшего времени. То есть понятие прошедшего времени выражается иероглифом «л». То есть если ты говоришь «я идти в школу л», то есть я ходил уже в школу. Да? И вот поэтому получается такая плоскость, которая населена героями всех времен и народов. Там и Конфуций вот пьет чай, а рядом Мао сидит там рядышком с ним, понимаете? Вот поэтому
да,
что-то
поразительно, что в атеистической стране они же из Мао сделали Бога, они же молятся ему. Действительно, у его, как, ну, капище, конечно, по-православному,
капище, капище,
иначе
конечно.
Не скажешь. Они там стоят, ручки сложили, что-то говорит, молитвы какие-то, Мао, помоги.
Мало,
в красном угле у них вместо иконы, у них красный угол коммунистический,
кстати,
и они действительно молятся Мао.
Но меня поразило, что вот московские суворовцы, например, возлагают венки к бюсту Сталина. Понимаете? Меня тоже это поражает. Ребят, ну они, наверное, тоже делят там 30% плохого, 70% хорошего. Ну, то есть это повсеместно.
Такая психическая защита у человека. Он не может позволить себе признаться в том, что вот то ли в истории, то ли в его мыслях вот откровенный злодей присутствует. Он его должен как-то все равно хоть чуть-чуть оправдать.
Я вот в последнее время замечаю у себя в душе скорбь. Вот огромную скорбь вот по тому времени, понимаете, то есть дед Дмитрий, например, машинист паровоза, шпион польской и японской разведки. Где Польша, где Япония. И он в Челябинске в депо. И расстрел.
Моего дядю не расстреляли. Да. Мальчик, только закончил школу. Его посадили только за то, что он очень хорошо знал немецкий.
Да.
Он просто пятерошник был.
Вместо того, чтобы взять его в органы в нормальной разведки, там, да, контрразведки. Или
откуда ты выучил?
Наверняка... шпион?
Да. Мальчик совсем ему было тогда 16 лет.
Господи помилуй. Да, Господи.
Вот какие вещи. Ну... Ладно, давай про плохую, если будем говорить про
плохую
китайское.
Не
будем про плохую. Про плохую китайское будет нам полегче.
Вы говорите атеистическое государство Китай, да? Но такого количества христиан католического и вероисповедания, да, скажем так, нет нигде больше в мире. И если подпольная католическая церковь, которая признает примат папы, легализуется она только тогда, когда Ватикан откажется от признания Тайваня суверенным государством, а не провинции Китая, да, то тогда число католиков в Китае будет больше, чем во всем остальном мире.
Просто. Но это в абсолютных цифрах, а не в процентах.
В абсолютно, конечно.
А все-таки в процентах?
Нет, в процентах я согласен, да.
Там какая-то десятая процент.
Да, но все равно очень, очень много. И, извините, я перебью секундочку, потому что мысль могу упустить. Очень многие вот... И в Фейсбуке, там, или в каких-то общениях, в соцсетях пишут, что в Китае запрещена законодательно проповедь православия. Это полный бред. В Китае не запрещена проповедь православия. Просто православие в Китае относится к локальным местным религиям. потому что число православных в Китае, ну, навряд ли превысит 1500 человек. Вместе с тем в Харбине храм действует, протоиерей Александр Юйши проповедует, в Лабдарине храм действует, в Урумчи храм действует. Проповедь не запрещена. Единственное ограничение законодательство КНР накладывает на проповедь иностранного священника Китая. То есть вы можете проповедовать только не гражданам КНР. Как вот при посольстве у нас открыт, восстановлен храм Успения Пресвятой Богородицы, там батюшка, он проповедует для всех иностранцев, но не для граждан КНР. И эта черта, она характерна вообще для любой сферы деятельности Китая. Любое социальное учреждение, организация, центр управления, который находится вне Китая, в Китае не действует. Почему у них WeChat вместо WhatsApp? Почему у них свои... Вот если центр управления находится вне Китая, значит, в Китае действовать нельзя.
Ну что же, они абсолютно правы. Это оправдано. Как сейчас показало наглое поведение так, Гугла так точно, и всех прочих, которые просто закрывают кому? Аккаунты кого? Министра иностранных дел, каких-то наших государственных комиссий. Боже мой, вот просто вот поступают... Дальше ругательные слова мы не будем говорить, то есть потому что это возмутительная наглость.
Ну, 1,5 миллиарда, опять же, мы возвращаемся, им управлять, правильно? Поэтому абсолютно верное управленческое решение.
Да и у нас тоже сколько там, 130 миллионов.
Конечно. Но все равно, я полностью с вами согласен.
Все равно, мы же все-таки люди начали суверенные, с понимания свободы. Мы так точно. Мы русский народ, чрезвычайно до анархизма сводомыслящий. Мы коллективистки, никакого коллективизма нет у нас. Да. Мы абсолютно анархистские, вот, по-моему.
Атомизация.
Да. Мы всегда были вот каким-то таким, это наше лицо национальное, вот, немножко анархизма, немножко коллективизма, и все это вместе дает такие краски.
Такую гремучую смесь.
Гремучую смесь, да. Я хочу вернуться к той вот интересной мысли, которую вы сказали, о том, что в Китае преобладающее население мужчины. Как так могло получиться? Ведь популяция любая, животных ли там, людей ли, устроена так, мистическим совершенно образом, что она саморегулируется. И восполняется количество мужчин, женских особей, всегда это так. И после войн, само собой, вдруг получалось. Да, мужчин поубивали, как у нас там 20-30 миллионов мужчин убили. И бац, второй раз быстренько как-то так это все у нас баланс есть. Да. А там как получилось?
Там получилось так, что государству на законодательном уровне пришлось отменить возможность определения пола ребенка на ранних сроках беременности. Потому что очень много было абортов именно девочек. Потому что в мальчике традиционно видели продолжение семьи, продолжение рода. А поскольку государство срегулировало с целью, так сказать, уменьшения народонаселения возможность иметь несколько детей.
То есть одна семья, один ребенок.
Но это не относилось к нацменьшинствам, это не относилось категории крестьянства. Это относилось только к национальности хань, истинный китаец. Но тем не менее, то есть государство говорит, что вот только одного ребенка, естественно, ну, естественно, здесь такое слово не очень хорошее, конечно, но в семье, значит, стали думать о том, чтобы нужен парень, как продолжатель рода, что привело, соответственно, к демографическим таким перекосам.
А как они справляются? Ведь, ну, это взрослые люди, взрослые мужчины, но нет женщины. И что, как? Вот уж, прости, такие мы в интимной сфере, обычно мы на радонежах не обсуждаем, но как-то люди должны, ну, не все же становятся монахами, да? А как?
Вот ну, как справляются? То, что вот недавно было принято решение прекратить показывать посредством массовой информации красивых накрашенных мужчин, прекратить показывать чрезмерное богатство. Как они справляются? Так справляются неестественными способами всякими.
Ну, когда, вот, собственно, что мы видим, эту либеральную идеологию западную, да, которая сейчас, бывшая коммунистическая, в другом обличье, которая навязывает нам идеологические стандарты, неестественные совершенно, потому что они считают, что вот так мир должен быть устроен, и вот так они будут его строить, нового конструировать нового человека, уже не советского, а антисоветского.
Гомункулуса.
Да, антисоветского гомункулуса, который будет выполнять их, но природа есть, Бог-то есть.
конечно.
И человек, по образу Божьему создан, это все пробьется. Естество не может быть задавлено окончательно.
Не может, не может. И я говорю, что вот буквально на днях где-то в информации прошло, что китайцы приняли решение, категорический запрет на вот эти вот, извините, извращенные моменты по средствам массовой информации.
А я смотрю, тут какой-то есть спутниковый канал, по-моему, Дорама, что ли, называется, корейский или, китайский, по-моему, китайский все же. И там вот такие кругом миловидные
мальчики.
Подростковые, да, и мальчики, их не отличишь от девочек.
Да.
Это милая кожица такая, тонкие черты лица и поведение такое изысканное. Я думаю, боже, в моем представлении все-таки китайцы, это прошедшие эту революцию, культурную революцию, которая должна была бы, так сказать, их немножечко заставить быть жесткими.
Нет, вы знаете, вот интересно очень, у них даже строение тела другое. Они какие-то мягкие, вот они какие-то округлые, понимаете? Вот я всегда удивлялся, почему нас называют, ну так, Лао Маоцзе, старый волосатик, да, потому что у нас вот волосы по телу растут, а они практически без волос. Или Добидзе, большеносики мы в их таком просторечном обращении. Да, потому что все равно остается вот в культуре, в такой, в народной культуре, все равно остается осознание себя как центр вселенной, как поднебесной, понимаете? А все остальные — это варвары, да, которые не обладают чертами этой китайской культуры.
Понимаете? А что их заставляет думать, что они центр вот поднебесной?
Ну, даже название Джунго, Джун, середина, Го — государство.
Срединная империя.
Срединная империя, срединное государство. Аэроглиф государства – это рука, держащая копье в ограде.
И каждый отдельный китаец, он и себя чувствует таким.
Ну, наверное, да.
Превосходящим этих длинноносиков.
Ну, вы знаете, это не всегда сказывается на бытовом уровне. Возможно, не каждый чувствует. Ну, есть очень, ну, как в любом обществе, да, есть образованные, есть необразованные, есть развитые, есть неразвитые, есть верующие, есть неверующие, понимаете.
А китайский шовинизм, он как выражается? Есть ли он?
Вы знаете, вот...
Вот ханьское,
ну,
как они ощущают, белые кости себя?
Ну, не встречал я, кроме одного случая на заправке, когда человек, заправлявший рядом со мной машину, посмотрев на мой номер, а там по номеру можно определить принадлежность к посольству, 198 от посольства России в КНР. Он сказал: а, русские, значит, вы до сих пор живете на нашей территории.
Да. Это шутка была?
Ну, это была шутка, но в этой шутке, вы же понимаете, ведь все-таки по, не помню, то ли по Нерчинскому, то ли по какому-то другому договору, сейчас не скажу, ведь все Приморье отошло к России, Россия была сильна как империя, да, Китай был ослаблен опиумными войнами, ну, то есть, ну, они-то это помнят исторически, хотя вся граница демаркирована, то есть пограничные вопросы у нас сняты полностью. Но в голове народной-то все еще живет это, что это,
ну,
была,
как мы
что это была наша территория.
Мы, да, как иногда вспоминаем Аляску.
Да, да, да.
Вот
да.
Типа такого.
Ну,
да.
Мы в меньшей степени, да, все-таки она где-то там, за океаном.
Но иногда вспоминаем.
Ну, иногда вспоминаем. И, видимо, надо как бы, ну, почаще вспоминать.
Да. А вот, возвращаясь к изводу коммунистического Китая. С одной стороны, аскетизм, как вот у Сталина, у Мао тоже полный аскетизм в жизни личной всех лидеров. Вплоть до того, что всем выдавались тапочки эти несчастные, костюмчики из,
ну, да,
сатина синего
еще, да,
и все вот такого рода. А с другой стороны, да, и потом, когда Мао говорят, его личный аскетизм приводит там пример, что он даже выходил на какие-то дипломатические приемы в заштопанных там каких-то штанах. Вот так. А с другой стороны, он-то вел себя совершенно как император.
Ну да, мандат неба, он получил направление. И вы знаете, Евгений Александрович...
А как он, от кого получил? Как он это примерно...
Да, от неба и получил, от неба и получил.
Но вы знаете, когда... все-таки говорят, что он так ощущал, все-таки что-то и внешне должно было быть. И поэтому большой брат, русский брат, вот Сталин в этом
советский,
смысле, советский, да, брат, советский. Сталин, для него, да, и был вот такой даритель этого мандата.
Я не думаю, что это было так. Это был пособник этого мандата. То есть это был человек, который, передав все вооружение Квантунской армии, именно, ведь Сталин долго колебался, на кого поставить, на Чи Кэньши или на Мао, и все-таки решил поставить на Мао и передал все вооружение трофейное Квантунское именно Мао Цзэдуну, после чего за 4 года практически, да, была достигнута победа и провозглашена республика, а клика Чи Кэньши была вынуждена убежать на Тайвань. Вот. Я хотел другое сказать, понимаете, ведь если ты считаешь, что у тебя мандат неба, и у тебя есть все, что тебе доступно по движению твоего пальчика, то можно и в заштопанных штанах выйти, понимаете?
Меня поразил другой пример, как он иногда проводил политбюро, вот этот смиренный и скромный, аскетичный человек.
Лежа
у себя в поместье на громадной кровати, а вокруг него заседали, в прямом смысле, сидели на стульчиках члены политбюро, и он лежа, так сказать, им рассказывал, что им нужно делать.
Да, ну, таковы традиции, что на это скажешь. Хотя сейчас, конечно, ситуация изменилась кардинально. И вот как-то они сумели, понимаете, без этих треволнений, хотя все-таки выступление было вот на площади Тяньаньмэнь. Но оно было инспирировано, скорее всего, потому что две слабых точки Китая – это Синьцзян, это уйгуры, это мусульмане, Синьцзян-Уйгурский автономный район, да, и Тибет. Это две слабых точки, куда постоянно вот с какой-то маниакальной настойчивостью бьют англосаксы, понимаете? Постоянно, да. То есть Тибет, это все-таки было религиозное государство, оно все-таки было оккупировано. Это было религиозное государство со всей структурой государственной и так далее. Вот. А Синьцзян, это мусульмане, это...
Чистый ислам.
Чистый ислам, да.
И они не в состоянии, китайцы, подчинить себе ни тот, ни другой орган.
Вы знаете, вот все-таки Синьцзян, они же как-то поступили так, что ввели сначала армию, которая потом стала трудовой, и потом ввели уже вторую армию, и сейчас ханьское население превалирует в Синьцзяне. Но, тем не менее, в органах управления они оставили государственный партийный орган, они делят между ханьцами и местными. Конечно, да, конечно, потому что там очень такая ситуация. И в прошлом году, что ли, да, был сделан фильм китайцами, очень пронзительный фильм, где они показывают вот, людей, которые были вовлечены в террористическую деятельность, их раскаяние. То есть видно, что это не игра, что это реально, да, то есть... Китайцы используют все возможные методы воздействия и давления, и воспитания, и улучшения экономического положения. Хотя периодически в прессу просачиваются какие-то сведения о уйгурских лагерях перевоспитания. Ну, я не могу сказать, достоверны ли эти сведения или нет, просто не могу.
А говоря вот о китайской религиозности, она у них, как мне кажется, больше такого оккультного, что ли, характера.
Вот. Абсолютно правильное слово, да, больше оккультного характера.
И настолько, что это вошло во все их, очень многие, ну, жизненные устои, обычаи, нравы, игры даже, да, вот игра в го,
да,
скажем,
да.
Там еще какие-то, много таких сложнейших, да. Причем.
Мадзян.
Увлекательнейшая игра, сама по себе. Потом, как они строят дома по этому фэншую своему и все прочее, и до сих пор.
Ну, фэншуй, фактически, я с батюшками разговаривал, так, обсуждали мы этот вопрос. Они говорят, ну, что такое фэн и шуй? Это ветер и вода. То есть, фактически, это две субстанции, которые переносят энергию, которые подвижны на Земле, правильно? То есть, ветер и вода. Вода течет, ветер дует, все остальное как бы не движется.
Но мы же не сакрализуем.
Вот именно, мы не сакрализуем, да, а у них произошла сакрализация, да. У них произошла сакрализация этого, да. То есть, если рассматривать это как физический процесс, как перенос энергии, собственно, ну, можно исследовать, да, там, какой процент энергии, куда переносится и зачем. Собственно, тот же самый подход у них здоровье человека. Ведь они рассматривают тело человека как энергетическую систему. Вот что такое иглоукалывание? Это просто перенаправление внутренних потоков энергии. То есть, ставится либо резистор какой-то, либо переключатель. И все. И как мне говорил личный врач Мао Цзэдуна, генерал, вы западные люди, если у вас насморк, начинаете в нос капать, то есть сужаете сосуды и все. А мы активируем деятельность печени. и насморк проходит. Вы капаете, у вас проходит через 7 дней, а мы активируем, у нас проходит через неделю.
То же самое.
То есть, ну да, но то есть другой подход, как энергетический объект, понимаете, вот. И тот же чай, опять же, да, тот же чай, он в 1638 году впервые же пришел в Россию как подарок нашему государю, который болел, ему преподнесли шкатулку. 12 томов на китайском языке составляет энциклопедия чая. 12 томов.
Ну, томов, а томов какие там?
Ну, вот такие вот, не, вот такие вот.
Толстенные.
Толстенные тома, да. Там клиника приводится, они же проводили клинические исследования. Ну, это как бы для нас с вами не секрет, что Господь все создал, да. Вот, вот эта травка, вот этот так называемый Иван-чай, да. У него тоже есть свои какие-то свойства. Вот липовый листочек, да, вот малиновый там цветок там, да. Ведь все создано, только...
То есть наши знахарки все-таки не превратили это все в некие академические знания.
Когда не, просто... не превратили в академические, да. То есть, а там клинические исследования проводились, понимаете, как вот зеленый чай воздействует, как черный чай воздействует, как пуэр.
Еще в древние времена.
Да, да, еще с древнейших времен это все идет.
А у нас эти чаи продаются сейчас? Вот это, кстати, я хотел спросить об элитных вот этих домиках и магазинчиках чайных, которые у нас сейчас достаточно много по Москве, я думаю, вообще по всей стране. Там чай достойный или это просто ароматические добавочки?
Нет, вы знаете, есть, я не могу, так сказать, говорить конкретно о ком-то, но есть шулеры, как везде, а есть абсолютно достойные люди, которые реально ездят по плантациям, отбирают, привозят, рассказывают без всякой мистики, как надо заваривать для того, чтобы получить наибольший, так сказать, выхлоп тех полезных веществ, которых содержится в том или другом сорте чая.
Ну, отсюда же еще и умение пить чай.
Ну да.
Чайная церемония целая.
Ну, церемония-то это скорее уже, так сказать, замануха для туристов такая. Я один раз присутствовал, ну, было смешно. А, ну, просто заваривать надо правильно. И Мао Цзэдун тот же самый, мы о нем сегодня много говорим, он всегда ел эти самые нефиля, так сказать, да? То есть после того, как он выпивал зеленый чай, он эти заваренные листочки тоже съедал, понимаете, ну...
Нравилось.
Нравилось, да. Долго прожил.
А когда он, в каком возрасте?
80 с чем-то.
Ну, там, да. Максимум, который может человек прожить.
А еще 80 лет, да, и множих труд и болезнь, да.
Ну, видишь, как помнит до сих пор, и наследие его как-то так интересно помнит. И потом он был, ну, китайцем с китайцем, настолько узнаваем, чувствовали его своим.
А потом ведь, понимаете, он же трансформировал эту идеологию немножко под себя. То есть он не взял просто кальку, что вот рабочий класс. В Китае же не было рабочего класса, значит, он применил это к крестьянству. А Владимир Ильич Ленин рассматривал крестьянство как мелкую буржуазию, да, которая...
Враждебный
класс крестьянства. А в Китае наоборот, всю же эту революционную деятельность осуществили крестьяне. Второе, он не пустил к себе Коминтерн.
А их-то за что?
Ну как за что? За принадлежность.
Не китайцы, понимаешь?
Не китайцы, понимаешь.
Ну что ж, здесь китайский национализм оказался вполне полезен.
А потом ведь огромную роль в, так сказать, в разрушении отношений, которые были выстроены между СССР и Китайской Народной Республикой, сыграл Никита Сергеевич, который все хотел себя, видимо... Я себя под Сталином чищу, чтобы плыть в революции дальше, наверное, перефразируя Маяковского, вот, понимаете? Это же не их инициатива была, просто мерились, кто более велик в международном коммунистическом движении. Вот. И это привело их к Даманскому, и к той длительной истории противостояния, которая столько выкачала из нашей экономики впустую, потому что у нас все укрепрайоны по границе были заполнены, понимаете, войска. Я сам служил в Благовещенске, сколько лет там, 10 лет. И весь Дальний Восток я видел, понимаете. Это, представьте, это
же... А там же гигантская граница.
А там гигантская граница первая, а коммуналка зимой. Это же зима-то там продолжается не 3-4 месяца, понимаете. Это отопление, это гарнизоны, это... Ну, то есть, это весь комплекс проблем. И вот ругают Горбачева, союз развалил, все прочее, 50-е. Ну, со многим можно согласиться, с чем-то нет. Но вот его слова о том, что надо преодолеть период непонимания между странами, сказанные во Владивостоке, они привели к тому, что возобновились торгово-экономические отношения в 1988 году, открылось торгпредство и пошла нормализация, которая вылилась во что? Вылилась в то, что мы стратегический партнер в 21 веке, что вся граница демаркирована, что войска сократили. То есть на этот вес вот этот непроизводственных расходов на экономику, на нашу, он очень сильно сократился.
Американцы изматывали нас холодной войной.
Да, да, а китайцы, да, да.
А те просто содержанием границ.
Ну, мы друг друга этим изматывали. Потому что, вот вы помните, когда Китай совершил, так сказать, воспитательный маневр в сторону Вьетнама, это 79-й год, по-моему, когда они начали, 26 государств начали между собой боевые действия, да? Ведь для Китая это было просто, знаете, как выпороть вассала. Сколько там погибло людей, сколько танков там пожгли, неважно. Они просто показали Вьетнаму, что мы-то кто? Мы-то срединное государство. А ты сдай свое место. Да. Но у нас-то уже были приведены в боевую готовность войска, ждали отмашки, просто, чтобы пойти защищать социалистический Вьетнам. Игорь Алексеевич Рогачев, царство ему небесное, это посол наш в Китае на протяжении многих лет, больше десятилетия, по-моему, гениальный китаист, он совершил облет, уговорил китайцев, совершил облет вдоль границы с СССР и написал записку в ЦК КПСС о том, что китайские укрепрайоны на границе с СССР не заняты войсками. И это сыграло свою роль в принятии политического решения, что не надо давать команду ФАС нашей стране. То есть вот роль личности в истории. Да, человек совершил облет, написал грамотно и удержал.
Он уникальный человек был
уникальный.
В нашей политической системе? Уникальный. Или все-таки были аналогичные?
Нет, были, конечно, были, конечно. Но вот Игорь Алексеевич, в моем понимании, я лично с ним общался, и когда мы по храму, по восстановлению храма Успения Престола Богородицы в Пекине разговаривали, понимаете, там, ну, царство небесное.
А если говорить о нынешних наших отношениях, насколько они искренни?
Вы знаете,
и можно ли вообще говорить в этих терминах искренности?
Я думаю, что да, что про искренность вообще как бы не особо такой термин-то, да. Ну, вот лично моя точка зрения, я не сотрудник МИДа, так сказать, но искренность там где-то далеко. Прагматизм, скажем так. Прагматизм есть, да. В каких-то областях, вот в области культуры, гуманитарного взаимодействия, там искренность присутствует, несомненно, потому что русская культура для китайца, она привлекательна, как и китайская культура привлекательна для нас.
Таинственная, иная.
Таинственная,
с
иная.
С такой культурой фантастической.
Абсолютно,
тончайшей,
да. Иероглифика, да.
И каллиграфия, это отсюда же.
А возьмите наш, этот церковнославянский, да, как буквки-то тоже, красота какая.
Изография, да.
Да, изография, да. И вот эта открытость к гуманитарному сотрудничеству особенно, так сказать, сыграла свою роль при переносе нами тела генерала Капеля с преснопамятным отцом Дмитрием Смирновым из Харбина в Москву. Понимаете? То есть 4 года готовили, конечно, без посольства, без Министерства иностранных дел ничего бы не произошло. Но эта идея как-то овладела и руководством нашего МИДа, и в правительстве люди были, которые помогали. Китайцы раз открылись, говорят, пожалуйста, какие проблемы-то?
Вот у нас страхи, конечно, есть о том, что китайцы со своими 1,5 миллиардами, а у нас громадное пространство за границей на севере, и что вот они-то как бы возьмут так сказать, и ждут, когда бы это захватить. А с другой стороны, говорят так, по крайней мере, что китайцы устроены таким образом, что им очень неуютно жить за границей, в чужих странах. И они очень хотят жить у себя в Китае. Во-первых, они считают, и сейчас вы же имеете полное основание считать, что они действительно поднебесные, потому что они лидер становятся всего мира,
да.
И экономически,
да.
И технически, да. Интеллектуально, но культурно, в смысле, такой.
Ну, а культурно у каждого своя же, все-таки, да.
Да, но все-таки китайская культура, она не имеет такого всеобщего характера, как европейская.
Согласен.
Поэтому они вот все в своем маленьком вот мирке, и потом они, когда живут где-то за границей, они же сразу воссоздают этот мирок, чайные тауны.
Да. Где им разрешают.
Да.
Да.
Ну, большей частью, не знаю, как, кстати, обстоят сейчас дела с чайнотаунами. Говорят, в Америке эти чайнотауны туда, как в негритянские кварталы, полиция не хожа, там свои есть порядки, свои хранители пары порядков, не связанные с национальной охранительной системой.
Тут еще такой момент, что у китайцев ориентированность, ментальное развитие цивилизации на юг. То есть вектор развития у них на юг. То есть даже когда берешь карту китайскую, то ее надо перевернуть, чтобы начать понимать. Потому что у нас сверху всегда север, а у них сверху юг.
А как так получилось?
Ну так.
Они так читают карты?
Ну так вот, да. У них сверху юг. Понимаете? А у нас север. И надо перевернуть, чтобы, так сказать, в нашей русской голове...
Это те самые карты, которые издаются у них, они вот так вот...
Ориентир на юг, да. Поэтому у них вектор...
На голову,
да, да, вектор развития юг. Поэтому наш север... Ну, там жили же не ханьцы, там жили манчжуры, вот по полосе, которая потом отошла к Российской империи. Понимаете? И поэтому, ну, таких страхов, вот, ну, они беспочвенны, скорее всего.
У них еще своя, собственно, внутренняя Маньчжурия, абсолютно незаселенная.
Маньчжурия, да, внутренняя Монголия, да, понимаете, это же, ну... А так, на юг.
Есть свои пустыни.
Конечно, незаселенные. Как же. Поэтому, ну, вот у меня, хоть я и старший офицер запаса, но страхов таких, что они придут, нас поработят, сейчас нет. Это было, когда вот мы мерились, кто главнее в коммунистическом мировом движении. Понимаете? Слава богу, что этот период закончился, потому что, представьте себе, город Благовещенск, заснеженный, февраль, 4 утра, и по улицам идут войска. Мерно так... молча расходится, то есть какая-то сюрреалистическая картина, только где-то там приклад, лопатку ударит, то есть войска идут в районы сосредоточения. И боевая задача была 15 минут на набережной Амура стрелять из автомата, пока стволик не перегреется и не начнет плевать в бруствер, пока не развернется полк по улице Ленина, да, ну, то есть это картина достойная кисти Дали, по-моему. Да, слава богу, что этот период преодолен.
Сейчас как себя чувствуют китайцы?
Вы знаете, Китай закрыт полностью. Полностью закрыт. То есть они пошли по пути нулевого варианта ковида. Хотя сейчас порядка 7 тысяч всего на 1,5 миллиарда вспышки. Вот. И где-то 1,2 миллиарда населения получили двойную дозу прививок. А в общей сложности привито больше... То есть в общей сложности было поставлено больше 2 миллиардов доз. Ну, вот сейчас Олимпиада, да, и у них одновременно и Дельта, и Омикрон этот. Ну, борются, молодцы. Где только вспышка сразу, блокада. Государство очень жестко реагирует на это.
Долгое время китайцы были известны нам, как производители яркой и дешевой легкой промышленности, да? Одежды,
ну, да.
Кроссовок, которые тут же разваливались, но они были красивые кроссовки. Да. И хотя бы хоть какие-то и дешевые, что слава богу. Сейчас... Китай не только пользуется высокими технологиями, но он уже их и продуцирует.
Вы понимаете, вот про кроссовки, ведь это зависит не от поставщика, это зависит от покупателя. То есть, приехав на завод, я могу купить самые дешевые, у которых отвалится подошва, и на этом сделать себе 400% прибыли. А могу купить нормальные, которые будут носиться год-полтора, но у меня прибыль снизится до 15%. Как говорят, китайцы вырубают у нас лес. Простите, они что, просто так через открытые двери пришли и стали вырубать лес и вывозить? Значит, кто-то из местных там, или не знаю кто, да, коррумпированный, разрешил им это делать? Вы попробуйте в Китае взять топор и пойти в лес и рубить лес. Понимаете? Или даже хотя бы выйти на рынок и что-то торговать без соответствующей бумажки, без соответствующей лицензии. Государство тут же вас схватит. Понимаете, вот та борьба с коррупцией, которая в Китае, это нечто беспрецедентное. И они реально достигли успехов. Понимаете? То есть коррупция, системная коррупция истреблена. Возникают, конечно, и на высокопоставленном уровне там возникают прецеденты, да, и внизу там где-то иногда бывает. Но вот я вам скажу, гаишник останавливает, у него огромный номер металлический. 2 подтвержденных анонимных звонка, и он лишается пенсии, всего-всего-всего. Гуляй, ты хочешь получать вне закона, иди получай. Но тогда государство к тебе не имеет никакого...
Ну, нам, конечно, это очень соблазнительно, и кажется, вот бы нам такое.
Нет, не в коем случае.
А вот, да,
не дай бог.
Мы совсем не китайцы. Вот немножечко об этом расскажи, пожалуйста. Вот эти отличия там, где у них успех.
Это мы возвращаемся к началу разговора, что мы животные стадные, так сказать, общественные, да? Общественное. Все-таки вот это вот поле какое-то, не знаю, существует оно физически или метафизически, или там, не знаю как, это играет огромную роль в жизни современного Китая, понимаете? И потом все-таки китайцы, возвращаясь к вопросу свободы, вот они как-то сумели трансформировать взаимоотношения с партийными организациями, то есть получился какой-то канал связи. То есть, если накапливается какая-то масса однородных проблем, все-таки ее приходится решать. Потому что иначе ты лишишься своего поста, ты лишишься там чего-то, понимаете? Ну, то есть, существует какая-то вот система снизу вверх и сверху вниз прохождения сигнала. Ну, по крайней мере, вот я так ощущаю. Проблем, конечно, масса. Никто не говорит, что там идеальное общество, которое вообще невозможно, наверное, в этой жизни на Земле достичь, правильно? Вот. Ну, поэтапно как-то решают. Ставят задачу, накапливают ресурсы для ее исполнения.
Как бы ни было неприятно некоторым русофумам, но мы все-таки действительно русская цивилизация особенная.
Конечно.
У нас есть настолько как бы свое понимание. Да не то, что хорошо и плохо, а где нам удобно и комфортно жить, а где нам некомфортно.
Некомфортно.
Вот идеал русского человека, мне показывали рисунки, которые рисовали дети в воскресной школе в Париже и в других...
Да,
почему дети? Не посольские
не
дети,
посольские.
Да. А вот из иммигрантских семей. И мне мама одна говорит, нет, ты посмотри, что он нарисовал там, да. И действительно, как я на умилением, аж слеза у нее скатилась. Говорит, вот как русские дети видят идеальную Россию. Горка, на горке церковка, внизу домик, речка, роща березовая, счастье.
Господи, счастье, конечно.
Я думаю, что у китайцев, видишь, как вы говорили об этом, что у них своя, конечно, любимая картина мира, это отработанные их жанры, живописи, цветы и птицы, да, скажем, или там...
Горы и вода.
Горы и воды.
Бамбук.
Бамбук такой, где можно так бам, и долго-долго слушать звук, капель, звук этого растекающегося, что русскому человеку как-то с трудом можем понять, что они в этом понимают. Хотя есть любители в русском народе и такого времяпровождения. Спасибо нашим слушателям, что они время проводили с нами на радио «Радонеж» с Дмитрием Геннадьевичем Напарой, и передачу вел Евгений Никифоров.
Спасибо вам большое,
Дмитрий Геннадьевич, военный китаевед, старший офицер запаса и большой любитель Китая и китайского чая, который здесь приобрел имя «Радонеж» в России.
Именно,
и за который нам не стыдно. Поэтому сам. Остатки чая подбирайте. К сожалению, этот проект, скорее всего, закроется. И хорошего чая по умеренной цене.
Будут инвесторы, кто слушал нашу программу, готов с ними разговаривать и расширить проект путем импорта каких-то фиточаев из Китая, которые оказывают определенное лечебное воздействие. Ну, то есть я открыт для сотрудничества.
Спасибо. Ну, собственно,
спасибо.
У нас не рекламная передача
была. Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Я с наслаждением послушал про Китай, потому что это загадочная и красивая страна, и красивая культура, очень привлекательная. Конечно же, захватывает воображение.
К сожалению, закрытая от посещения ныне.
Спасибо нашим друзьям, и спасибо всем
нашим
слушателям,
всем,
которые помогают нам. Я напомню, что мы работаем при поддержке наших слушателей. Пожалуйста, не забывайте нам помогать. Есть различные платежные системы. У нас на сайте написано, как это можно сделать. Есть, на сайте название такое, помощь. Есть Хронопэй, такая система, которая могут помочь нам, наши зарубежные слушатели. Не забывайте, что от вас тоже много зависит. По копеечке, по еврику, по доллару.
По юаню.
По юанчику. Да, смотришь, как и радость будет и дальше существовать. Храни вас Господь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя пустые следы. А к полудню роса, как всегда, испарится, и следы, уходящие вдаль, пропадут. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету. Я не стану взывать к торопливым прохожим, чуждый мир в невеселых глазах усмотрел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. И застанет гроза где-то поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляю лицо леденящей в воде. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляю лицо леденящей в воде. И промокну насквозь, и отыдет усталость, и просохну потом от объятий грозы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя кусты следы. Остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя кусты следы.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и рождественские подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-00-30. 8-499-372-00-30. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru. «Россия, боль моей души. Вечер памяти певца, поэта-композитора Игоря Талькова с участием Игоря Талькова-младшего. Состоится 13 февраля в 18 часов в музее художника Константина Васильева по адресу Москва, улица Череповецкая, дом 3Б, проезд метро Алтуфьево. Вся информация и билеты по телефону 8-977-787-18-92. Повторяем, 8-977-787-18-92».